вами Радио Сокола. Мы работаем на частоте 107.9 FM на волнах радиостанции Ретро-ФМ. У микрофона Елена Боруздина. За режиссерским пультом Наталья Вахнина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в передаче «Сокольские горизонты» вы услышите события, факты, комментарии, краткий информационный выпуск, календарь праздничных дат, 1 мая – праздник весны и труда, путь к победе, воспоминания ветерана о тяжелом военном времени, 2015 год – год литературы в России, рассказ о литературной жизни Сокола, о поэтическом творчестве земляков, реклама объявления. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. События, факты, комментарии. В начале передачи послушайте краткий информационный выпуск. Дорогие сокольчане, 2 мая в 11:30 у строящегося храма праведного Иоанна Кронштадтского митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий совершат чин освящения креста на купол храма. Приглашаем всех желающих на чин освящения. Глава региона Олег Кувшинников предложил отметить год со дня рождения бренда Вологодской области и пригласил жителей и гостей города стать частью этого праздника. 29 апреля, ровно год назад, в рамках межрегиональной выставки туристского сервиса «Ворота Севера» глава региона презентовал общественности концепцию единого собирательного образа Вологодщины. С инициативой масштабно отметить это событие выступили общественные деятели, лидеры молодежных групп, студенты и волонтеры Вологды. Они пригласили всех желающих присоединиться к акции, которая стартовала вчера в 17 часов на Кремлевской площади. Участникам было предложено прорисовать мелками контур птицы, изображенной на бренде региона. Сегодня, когда уже можно подвести первые итоги, Олег Кувшинников обратился ко всем вологжанам с благодарностью за участие в обсуждении, высокую оценку концепции и активное продвижение визуального знака Вологодской области. Новый образ дал хороший толчок для развития всех сфер региона, в том числе туризма. У специалистов этой отрасли появились новые ориентиры для создания маршрутов и проектов. К тому же бренд «Вологодская область. Душа русского севера» стал частью масштабного межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», который стартует уже этим летом в регионах северо-запада, заметил губернатор. Бизнес-сообщество, деловые круги тоже не остались в стороне и все чаще используют кружевную птицу и слоган «Вологодская область. Душа русского севера», размещая их на своей продукции для популяризации региона. По данным социологических исследований, более 60% вологжан уверены, за довольно короткий срок новый бренд помог сделать Вологодщину более узнаваемой. Губернатор области Олег Кувшинников отметил: «Нам удалось вернуть вологодским дачникам летние электрички. Три пары отмененных пригородных поездов начнут курсировать по Вологодщине в мае. С 1 мая возобновится курсирование пригородных поездов с сообщением «Вологда-Данилов», а 9 мая вернутся электрички «Вологда-Череповец» и «Череповец-Бабаево». При этом объем подвижного состава будет увеличен, поскольку каждому поезду добавят не менее 4 дополнительных вагонов. В течение последних месяцев правительство области и Северная железная дорога вели постоянные переговоры по вопросам транспортного обслуживания населения. Заключение договора в 2015 году на пригородные железнодорожные перевозки и компенсации выпадающих доходов компании-перевозчика, напомнил губернатор. Несмотря на трудности, нам все же удалось найти пути решения в организации пригородных железнодорожных перевозок, в том числе курсирование сезонных поездов по территории Вологодской области. Олег Кувшинников принимал личное участие в восстановлении пригородного железнодорожного сообщения в нашем регионе, неоднократно выступая на совещаниях в правительстве Российской Федерации и администрации президента. Настойчивая позиция губернатора принесла свои плоды. Правительство страны обнулило НДС на пригородные железнодорожные перевозки и вернуло льготную ставку тарифа на инфраструктуру для пригородных пассажирских компаний. Однако даже после требований президента Владимира Путина железнодорожники вернули лишь половину пригородных электропоездов, курсирующих по региону. Вопросы корректировки межтарифной разницы, рассчитанной с учетом изменений законодательства Российской Федерации, будут внесены на заседание правления РЭК Вологодской области в ближайшее время. С 11 мая после пересмотра тарифа мы продолжим переговоры с Северной пригородной пассажирской компанией и приложим все усилия для восстановления постоянного устойчивого движения электричек, подчеркнул Олег Кувшинников. В эфире «Радио Сокола». Продолжаем программу. «Мир, труд, май» – этот лозунг по-прежнему актуален. С приходом мая многих охватывают воспоминания о первомайских демонстрациях, о радости, с которой шагали в колоннах работники того или иного предприятия, о гордости за свои достижения и достижения своей страны. Так пусть, как в этом советском лозунге, для всех нас будет мир на земле, возможность трудиться и вечный май в сердце. Пусть славный первомайский праздник откроет для нас новые дороги к успеху и процветанию. Пусть в жизни сопутствует удача и исполняются все мечты. С праздником, с 1 мая, с днем весны и труда! Испокон веков русские люди умели трудиться. Достаточно вспомнить эпоху трудового энтузиазма, настоящих трудовых подвигов. Время стройотрядов, комсомольских строек, стахановского движения, освоения целинных земель, строительства Байкало-Амурской магистрали. В сложных погодных и бытовых условиях люди самоотверженно трудились на благо родной страны. Комсомольцы-сокольчане тоже активно подключились к целинному движению и внесли свою лепту в трудовую историю страны. Юлия Абрамовна Гладина и Марта Андреевна Самохвалова тепло вспоминают поездку на Целину, яркую страницу своей комсомольской юности.
Юлия Абрамовна, я знаю, что в студенческие годы, когда вы учились в педагогическом институте, участвовали в освоении целинных земель. Пожалуйста, расскажите об этом этапе своей жизни.
Это был 1956 год. Когда Центральный комитет Коммунистической партии, Центральный комитет Комсомола обратились к студентам с призывом поехать на уборку урожая на целинные земли. Завершался первый целинный год. На Целине вырос небывалый для нашей страны урожай зерновых, и своими силами местные совхозы там не могли справиться с уборкой. Поэтому обратились к нам, студентам, с призывом поехать на Целину. В институте сразу же начался из добровольцев формироваться студенческий отряд. Из нашей группы в этот отряд вступили только двое. Я и Востоков Валерий Владиславович, с которым мы учились в одной группе. Из других факультетов, групп, в целом был создан студенческий отряд, который по прибытии на Целину разбросали по разным совхозам. С нашего факультета 30 человек нас было, отправили в совхоз Павлодарский на полевой стан, где мы работали на таку. Я, например, работала заправщиком комбайнов и тракторов. Приезжал каждое утро бензовоз, я садилась с ними, объезжала все поля, на которых находилась техника, и мы заправляли эту технику. Это с утра. А в свободное от этой работы время, если я не нужна была учетчику, с которой мы тоже ездили по полям и обмеряли количество убранной территории или полей, и потом занимались оформлением документов, каждую свободную минуту я бежала к своим подругам на ток, потому что не могла я сидеть на полевом стане и ждать, когда придут мои товарищи, уставшие с работы. И несмотря на то, что это было лето, стояла жара страшная, жизнь была очень интересной. Нас в этой бригаде работало 100 человек, 30 человек студентов. Дальше отряд около 40 человек ребят из Белоруссии, механизаторов, учащихся профтехучилища. И местные рабочие, в основном комбайнеры, трактористы и работники тока, которые руководили нашей работой. Память о том, Как нам жилось на Целине, а было по-всякому, было и трудно. Например, не хватало питьевой воды. Нам привозили питьевую воду во флягах с центральной усадьбы, потому что колодцы там нельзя рыть, там в основном солончаки. Даже голову помыть, и то надо было ждать своей очереди, когда останется пресная вода. Но мы были молодые, нас эти трудности не пугали. На Целине было очень интересно нам, и вспоминаю я об этом времени всегда с большой теплотой.
В нашей комсомольской жизни поездка на Целину. Услыхали, что в горком пришли путевки на Целину. Ну, мы собрались, подали заявление. Тогда был Загладкин, секретарь комсомольской организации. И наше желание удовлетворили, получили вот путевку. Нас отправляли от горкома с оркестром, была пресса. Потом появилась в газете заметка, как мы отъезжали на Целину. И потом уже после этого, ну вот родилось стихотворение о Целине. На Целину за хлеб борись. И вот, горя таким желанием, совсем почти без опоздания с утра к горкому собрались. Здесь молодость, здесь жизни цвет. Букет отличный получился. Здесь дядя есть за 30 лет, а вот пацан еще не брился. Но каждый мыслит об одном в ответ на пламенные речи. Уж не сдадим, не подведем, и гордо расправляет плечи. Вот провожающий народ чуть-чуть в сторонку подается. Глаза усердно бабка трет, один поет, другой смеется. Насыщен воздух голосами. Кто грустно смотрит, руку жмет. Две тети шмыгают носами. Сейчас автобус подойдет. Легко представить нас в пути. Автобус полон до отказа. Не шевельнуться, не пройти. И раздаются песни сразу. В одном конце с душой поют. Я молода, но жить устала. Но разве их не перебьют? И вот уже звучит удало. Ой ты, дорога длинная. Здравствуй, земля целинная. Один на лирику настроен, поет тихонько тишину. Лишь Коля Магичев спокоен, ведет с Пластининым одну. И так же, как в жизни каждой, любовь ты встретишь однажды. Подъехали, вокзал, перрон, все загружаемся в вагон. Гудок, счастливого пути, и пол России впереди. В пути мечтаем и поем, играем, что-нибудь жуем. Почти на каждой остановке пятерки ищем до рублевки, бежим кто в тапках, кто босой, за кипятком, за колбасой. Живем мы по своим часам, на 3 часа позднее местных. С 8 готовимся ко снам, а сны очень интересны. На Целине 60-й год. Севной чабан, бродяга ветер, нагнал отары туч дождем. Промокло сразу все на свете, уборка встала, солнце ждем. Стоит комбайн, молчат моторы, надолго плуг в межу залег. Все трактористы, комбайнеры собрались к нам на огонек. Гудит целинная времянка, портянки сушатся над ней. Пылает, хоть на часть, да жарко, весь холод вышел из щелей. Кто пишет, кто дремать собрался, кто спорит, но не слышно слов. И вдруг один из них взорвался. Да я не верю про любовь, я сам отец. Большие дети, одна жена, свой отчий дом. А где она, любовь, на свете? Ну, есть привычка, жалость, долг. И встрепенулись трактористы, и с новой силой вспыхнул спор. Есть в жизни место чувствам чистым, любовь не вымысел, не вздор. Вот кто-то тихо скрипнул дверью, вошел, прислушался на миг. Любовь, да я в нее не верю. Набрались из кино до книг. И снова мысли все наружу, а сколько выводов, не счесть. Не верю опытному мужу, любовь на свете все же есть.
Марта Андреевна, какой была жизнь на Целине?
Там, на Целине, нас поселили в вагончик. Конечно, мы ехали на юг, в Казахстан, там тепло и солнышко. Уезжали мы в августе, набрали купальники, приехали на Целину. Везли нас на машине, привезли на полевой стан. И встретил нас председатель совхоза, вот, и бригадир. И сразу сказали, а вот что, молодежь, сразу мы вам отпускаем в счет вашей будущей зарплаты необходимые вещи. покупайте теплые телогрейки, теплое одеяло, подушки и постель, потому что греться вы будете у костра, в дощатом вагончике вы будете жить на нарах. Там у вас есть, правда, целинная времянка, железная такая печка. Будете топить соляркой в очень холодные ночи, и вы это скоро узнаете. Эти вот наставления нам пошли впрок. Вот когда действительно мы утром вставали, дежурный кричал, уже там котелок закипал, уже надо вставать, подъем. Вот мы вскакивали и ойкали, потому что наши вагончики были построены и скреплены такими болтами, а шляпки эти выходили как раз над нашими головами, и наши волосы иногда примерзали к этим заиндивившим болтам. Но, тем не менее, молодость, зато мы узнали, какие там степи бескрайние, поля. Вот действительно, хлебное поле очень похоже на море. Что не видно края, вот сохранились у меня фотографии. И вот этот рожь как пойдет волнами от ветра, и конца края не видно, эти вот такие степи. Лишь иногда вот колки называются, какие-то островки деревьев. И вот поэтому по полю комбайны идут сплошной вереницей. Понимаешь уже, какая наша страна богатая, какая она была большая и какая дружная. И в нашей бригаде были и казахи, и русские, и все дружно. Мы учились иногда по-казахски говорить. Мы уже там поняли и кухню казахскую, которая тоже отличалась от русских. Вот это тоже для нас было интересно. Потом нас задержали на этой целине, уезжали мы в октябре. В поле пшеницу не смогли комбайны всю убрать, эту массу. И уже была пурга, снег мел. Но нам сказали, не волнуйтесь, мы все равно уберем. И мы уезжали в зимних одеждах и поняли, что такое чисто континентальный климат у нашей родины. Запомнилось, я об этом нисколько не жалею, довольно-таки яркая страница целинники. И поняли еще цену настоящей дружбы.
Сокольчанки Юлия Абрамовна Гладина и Марта Андреевна Самохвалова рассказали об одной из страниц трудовой летописи страны, об освоении целинных земель, о своей поездке на целину. С вами Радио Сокола. Продолжаем программу.
Вологодские журналисты за победу!
70-летию Победы. История Великой Отечественной войны знает немало героических подвигов, легендарных битв и сражений, примеров мужества и стойкости нашего народа. Одним из самых тяжелых этапов Великой Отечественной войны была 900-дневная блокада города Ленинграда. Послушайте рассказ Элеоноры Николаевны Егоровой о жизни в блокадном Ленинграде.
Блокадный Ленинград. Воздушная тревога. Родителям надо быстрее собрать детвору и идти в бомбоубежище. А нас у мамы трое. Мала, меньше. Бабушка берет одну руку и вторую руку. Связывает веревочкой, чтобы старшая тянула младшего. А которая поменьше, берет на руку. И надо идти. Мы жили в Фонтанка 112. Надо идти в Фонтанка 110. Это через дорогу проезжую, где месиво, невозможно ребятам пройти. Падают. Как-то кто сзади идет, может быть, кто-то поможет перетащить эту лужу, эту слякоть. И так бомбоубежище. Ребятишки жмутся к родителям, боятся отойти и ждут, когда же будет отбой, чтобы вернуться домой. А что дома? Света нет. Коптилка, железная баночка, на ней крышка и фитилек. Подожжет бабушка. И вот с этим и все. Мальчики, которым 10-9 лет, они на крыше. Кто-нибудь из старших один с ними. И вот во время воздушной тревоги как раз на крышу нашего дома упала бомба, зажигалка. Мальчика были только одни перчаточки. Он хватает и бросает. Вместо рук остаются вроде одни косточки. И он бросает свой пост только тогда, когда отбой. И как раз наш сосед, Он приходит к бабушке. У бабушки трясутся руки, как же помочь? Мама ей говорит: мам, возьми, там мазь есть. И вот этой мазью этому мальчику, Жене, руки лечили. Но я его встретила, когда уже была ученица 7 класса, когда он разыскал бабушку и пришел поблагодарить ее, что он остался с руками. Но это было не руки, это было страшно смотреть. Там одни сплошные рубцы, но все-таки руки. Воды нет, отопления нет, детская мебель уже вся поломана, все истоплено, чтобы как-нибудь поддерживать. Нас из кровати уже не выпускают, только лежите. Воды нет. Бабушка берет тарочку и идет. И мы прильнули к окну, сделали себе отдушинки, смотрим. Когда бабушка придет? Вот бабушка придет с этой тарочкой воды. А что дома? Вот эти 125 грамм хлеба на день. Хлеб этот, вот такой кусочек всего. Его надо разделить на 3 раза, чтобы дать утром к чаю, в обед, что из себя представлял наш обед. Папа работал в арт-училище. И нам давали обед курсантов. Это были щи, где лежала зеленая капуста, кочерыги, и больше ничего, даже соли и той не было. И дурандовую кашу. Что такое дурандовая каша, я понятия не имею. Я только знаю, что она чем-то была похожа на гречу, но она была горьковатая. И вот этот кусочек хлеба. Вот так мы и прожили. Ну, нас выручало то, что иногда папа приезжал. Он был на Ленинградском фронте, и он приезжал в арт-училище, где работал. И привозил иногда нам, ну, ребята знали, что у Николая Ивановича большая семья, и что у него новорожденный еще, который остался без матери. Они иногда давали баночку сгущенки, там, буханочку хлеба, и вот это был подкорм нам. Ну, и мама была у нас, женщина, которая любила иметь большие запасы. Ну, у нас вот в этот щи добавляла горстку там какой крупки, которая у нее оставалась еще. И вот так мы дожили до марта месяца. Мамы нет. Гали только всего 2 месяца, и надо эвакуироваться по Ладожскому озеру. Мы когда выезжали, солнышко такое, а водитель говорит: «Господи, да снегу бы побольше, валил бы он лучше, чем это солнышко». И когда мы проезжали Ладожское озеро, началась бомбежка. Мы успели проехать, а следующие 2 машины пошли под лед. Это было ужасно, когда услышали вой, крик. Это ужасно. И когда мы вот приехали, уже оказались в Соколе, у нас соседка внизу принесла нам несколько картошек, вторая принесла мисочку грибов, третья кусочек хлеба дала. И вот этим бабушка нас накормила. А потом уже оформились, и так вот мы выжили. Вот этот кусочек хлеба на 3 раза. Пусть никогда не будет войны.
Ребенок войны Элеонора Николаевна Егорова рассказала о жизни в блокадном Ленинграде, о мужестве и стойкости ленинградцев. Вы слушаете радио «Сокола». Мы работаем на частоте 107.9 FM на волнах радиостанции «Ретро-ФМ». Сегодня для вас в студии работают звукорежиссер Наталья Вахнина и журналист Елена Боруздина. Вашему вниманию передача «Сокольские горизонты». 2015 год объявлен в России годом литературы. И сегодня в программе мы будем вести разговор о литературной жизни Сокола, о поэтическом творчестве земляков. Героиня нашей сегодняшней передачи – Екатерина Александровна Коростелева. Жизнь не всегда была светлой и безоблачной. Но Екатерина Александровна никогда не опускала руки, не унывала, стойко преодолевала крутые повороты судьбы. Ей помогали семья, добрые люди и любимое творчество. Она всегда идет с поэзией по жизни, пишет замечательные душевные стихи. Екатерина Александровна принимает участие в работе литературного объединения «Сокол». Вышел в свет ее поэтический сборник.
Екатерина Александровна, расскажите, пожалуйста, о своем детстве и юности. В какой семье вы воспитывались, где учились, в каком возрасте вы начали писать стихи?
Ну, я, наверное, хочу сначала сказать, что родилась я в простой рабочей семье. Мама у меня рано заболела, и поэтому можно сказать, что в садик я почти даже не ходила. Я была все время с ней, помогала ей во всем. И когда мне было 17 лет, мамы не стало, а вскоре не стало и отца. Я еще что хочу сказать, что в нашей семье Груздевых, вот у моего папы было 3 брата, и девочка оказалась только одна я. И поэтому меня очень любили, И, наверное, вот эта вся любовь, которая передалась мне от всех моих близких и стала толчком к написанию моих стихов, к моим первым стихам. Когда я училась в школе, я всегда любила литературу и очень часто вела какие-то записи свои.
Вы жили в Соколе, да, Екатерина
Александровна? Да, мы жили в Соколе, на улице Добролюбова, в деревянном доме, который стоит уже один из этих домов и скоро пойдет под снос. И поэтому ностальгия по этой улице, она всегда у меня в душе, потому что это отчий приют в моем сердце. Стихи я писала, как уже сказала, давно. Еще учась в первом классе, у нас была учительница Валентина Алексеевна Смирнова, которая очень трепетно относилась в то время к нам, своим первоклашкам. Она сохранила все наши тетрадки. И потом, когда передавала нас уже в более старшие классы, у меня был учитель литературы Лия Николаевна Коничева, которая литературу преподавала просто замечательно. Она нам прививала любовь к нашему родному слову. И вот я хочу сказать им очень большое спасибо за то, что они помогли мне развить в себе любовь к творчеству. Ну, первое стихотворение я написала, даже не помню уже в каком году, но опубликовали в 1972 году. Раньше стихи посылала я по почте. И вот после очередного опубликования моего стихотворения мне тоже пришло письмо за подписью Алфея Ивановича Шабанова, и он приглашал прийти познакомиться. Вот так я оказалась в редакции «Сокольской правды» и впоследствии стала членом ЛИТО «Сокол». Это был год 1976. Что хочу сказать, редакция располагалась на улице 40 лет Октября, это двухэтажное здание, где сейчас магазины, и поднимаясь по лестнице на второй этаж, в техкабинет, почему-то он так назывался, где проходили эти заседания, я очень волновалась, потому что я еще была молодая девушка. И когда я приходила, и там сидели маститые поэты, и даже бывала и Ольга Фокина часто, и Виктор Каратаев, и наш Александр Романов, ну и сокольские наши поэты и писатели, Глеб Михайлович Текотев, наш любимый Алфей Иванович Шабанов, Александр Швецов. Вот мне со многими пришлось в свое время познакомиться по молодости. Вот я так с ними общалась. И, конечно, вспоминаю, что это было очень замечательное время. И Алфей Иванович, нас, членов ЛИТО, всячески подбадривал. Молодежь, он всегда подталкивал, что вы должны писать, вы вот это можете. Он вывозил нас на экскурсии. На берег Суханы мы ездили, там проводили даже наши творческие отчеты. Ну и очень много выступали.
Екатерина Санна, вы рассказали о своих школьных годах, что именно школа была как бы стартовой площадкой для развития вашего творчества. А в какой школе вы учились?
Училась я в школе номер 11. Это наша любимая белая школа всего нашего района Печаткина и Добролюбова.
А вот расскажите, пожалуйста, как в дальнейшем сложилась ваша жизнь и творческая судьба? Какую профессию вы получили и как развивалось ваше творчество?
Ну, после окончания школы я пошла работать в детский сад и заочно училась в нашем Сокольском педучилище. Получила профессию воспитателя и работала в детском саду. Но в связи с закрытием садика на улице Овражной, так получилось, что я стала работать на станции электроснабжения Сухана, здесь, в Соколе, и продолжала писать стихи. Я стала печататься уже и в «Северной магистрали», это наша железнодорожная была газета, в «Вологодском комсомольце», участвовала в разных конкурсах, конкурсе имени Рубцова, в «Пушкинских днях поэзии». Вместе с литературным объединением «Сокол» мы принимали участие во многих литературных предприятиях и в жизни города. Нас везде приглашали, и как-то вот, мне кажется, раньше литературное слово и поэтическое, и прозаическое, оно более было востребовано в рабочих коллективах, потому что мы выступали даже в цехах во время обеденных перерывов, нас приглашали.
А в областных каких-то творческих фестивалях поэтических принимали участие?
Мы принимали участие, да, мы посылали свои стихи, это вот были на страницах «Вологодского комсомольца», там мы печатались. Стихи членов нашего ЛИТО печатались в автографе.
Екатерина Александровна, почитайте, пожалуйста, что-нибудь из своих стихов. Может, о детстве что-то, о вашей семье, о родном отчим доме.
Ну, я хочу прочесть стихотворение о маме. «Если вдруг на сердце тяжело, и в глазах застынет пустота. Ты приди туда, где все светло, где стоит родимая изба. Не стесняйся вновь ребенком быть и в колени, милые, уткнись. Только мать умеет так любить, как бы ни горька сложилась жизнь. Не спеши в ошибках упрекать, не беги с обидой за порог, чтоб однажды самому понять, что частицу мира ты сберег. Ну, а поскольку я сейчас уже бабушка дважды, у меня есть внуки, и вот однажды, гуляя со старшим внуком в Соколе, мы увидели такую картину, и у меня сложилось стихотворение. Вот послушайте. На прогулке. Мы сегодня на прогулке с внуком увидали старика. Он стоял, протягивая руку, и в ладони светился пятак. Подари, малыш, печали, радость, пусть немного, но доволен дед. Ты сегодня встретил жизни старость и помог ее согреть. Дед притих, и мой внучонок замер. Так стояли мы какой-то миг. Сколько их, бездомных и бесправных, не согретых милостью родных. И стоит старик, опухли ноги, у ларька спиною прислонясь. Оглянитесь, люди, ведь невзгоды в дом любой заходят, не спросясь. И, конечно, все мое детство прошло в семье на улице Добролюбова. Это деревянная двухэтажная дома, и который скоро тоже пойдет под снос. Поэтому у меня есть такое стихотворение. «Отчий дом». Дом стропилами качает, вторит ветер в унисон, а в душе тоска такая, детство отдали на слом. И давно пора смириться, время делает свое, только что ж так часто снится аварийное жилье? То родимое, родное, где березка под окном, что простым зовется словом благодатный отчий дом.
Екатерина Александровна, совсем недавно у вас вышел сборник стихов. Вот расскажите, пожалуйста, о его создании, как пришла идея опубликовать такой сборник, и кто вам оказал помощь в создании сборника стихов?
Да, вот совсем недавно у меня вышел сборник стихов и рассказов «Островок босоногого детства». Ну, хочу сказать, что толчком к созданию этого сборника было то, что Надежда Сергеевна Гольцберг все-таки мне посоветовала издать свой сборник. Время идет, годы идут, и хочется собрать под одну обложку свои самые значимые для меня произведения. Пришлось, конечно, долго трудиться и редактировать, и все этот сборничек. Но основную работу по нему проводил Александр Риганов. Рисунки здесь девочки Ани Проворовой, учащейся первой школы и учащейся художественной школы. Вот так родился мой сборник. Выпущен он на свои средства. И вот сейчас, держа его в руках, я даже испытываю такую вот теплоту.
Екатерина Александровна, почитайте, пожалуйста, стихи из этого сборника.
Сборник называется «Островок босоногого детства». И у меня есть такое стихотворение с таким названием. И это послужило названием сборника. «Островок босоногого детства». Вновь на землю спустилась зима, заиграли витрины огнями, покатилась дорожкой луна в край родной, где березка и мама, мимо мчатся, гудят поезда, провожают, встречают перроны. И случается, что навсегда птица счастья слетит из ладоней. Пусть не манят меня города, и не он бесконечных высоток, остаюсь я с тобой навсегда, город мой под названием Сокол. Ты моя бесконечная грусть, островок босоногого детства, белоснежная матушка Русь, отогревшая душу и сердце. Вдоль аллей тополя, тополя, и флиртуют березки-подростки, а под снегом вздыхает земля. Ей, бедняге, живется непросто. Канет в лету январская стынь, акварелью веснянка проснется, в небо выплеснет аквамарин, первый луч захмелевшего солнца, отражаясь плетенье дорог, вьет дымок над родительским домом, вологодский простой говорок вновь встречает друзей на перроне.
Радио «Сокола». Напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня в гостях у нашей передачи Екатерина Александровна Коростелева, коренная сокольчанка, человек нелегкой, но интересной творческой судьбы, доброжелательная, неунывающая женщина. Ее жизнь и судьба связаны с поэтическим творчеством.
Екатерина Александровна, говорят, у творческих людей, и в частности у поэтов, вдохновение может прийти в любой момент. То есть стихотворные строки могут возникнуть вот в душе, в сердце, в мыслях. Что вас навевает на написание стихов?
Да, я не могу сказать, что я вымучиваю темы. У меня, правда, приходит вдохновение совершенно неожиданно. И я вот вспоминаю такие моменты, когда еще по молодости я ложила тетрадку или листки рядом с кроватью, брала карандаш и писала ночью. И когда я утром вставала, я изумлялась. У меня на этом листе оказывались 4 строчки. Они, конечно, с разными расстояниями, но они все шли ровно в ряд. Вот так я запоминала свои мысли. Ну и сейчас вот что-то приходит на ум. Сейчас есть телефоны, поэтому можно любое предложение записать на диктофон и потом уже дальше его развивать. Но бывают мысли и теряются, если не запишешь вовремя.
Екатерина Александровна, почитайте еще.
Ну, поскольку я училась в 11-й школе, и раньше мы кончали 10 классов, и вот одно мое стихотворение посвящено моим одноклассникам. Они уходят незаметно, листвою облетая светок, по краю пропасти скользя, а в памяти остались лица тех, кто уже не возвратится, кому дороги нет назад. Мои школьные друзья, одноклассники, с фотографии глядят, улыбаются, белым облаком плывут в небесах, они дома, мы остались в гостях. Всех вспоминая поименно, Олег, Катюша, Саня, Леня, я слышу ваши голоса. Наш первый А и выпускной, идти не хочется домой, но время повернуть нельзя. Мои школьные друзья, одноклассники, с фотографии глядят, улыбаются, белым облаком плывут в небесах. Они дома, мы остались в гостях. А нынче снова юбилей, и школа ждет своих друзей, тех, кто учился здесь когда-то. Пусть поредел 10-й А, но дружба школьная жива, и помним мы о вас, ребята. Мои школьные друзья, одноклассники, с фотографии глядят, улыбаются, белым облаком плывут в небесах. Они дома, мы остались в гостях. Ну, когда мы ждали второго внука нашего, Ванюшку, у меня появилось такое стихотворение «Мамино счастье». Маленький мальчик тянет ручонки, мамино счастье в мокрых пеленках, мамины слезы, боль и смятенье, женская проза, жить продолжением. Маленький мальчик вырастет взрослым, ну а пока что сотня вопросов, щурит на солнце пуговки глазки, папина радость, мамино счастье, годы помчатся снежной лавиной. Мама, как прежде, встанет за сына, боль отведет, одолеет ненастье. Это и есть материнское счастье, мамины слезы, боль и смятенье, женская проза, жить продолжением.
Екатерина Александровна, расскажите о работе литературного объединения в наши дни. Как проходят встречи творческие?
Ну, мы собираемся каждую последнюю пятницу месяца, 17 часов. Артем Михайлович Кулябин всех приглашает, любителей поэзии и прозы, на наши заседания. У нас много появляется и новых имен. Мы собираемся при редакции «Сокольская правда». Ездили в Великий двор. Там состоялся православный праздник, посвященный Дионисию Глушицкому. И присутствовали члены нашего ЛИТО и тоже выступали на этом празднике. Ездили на вечер, посвященный юбилею Анастасии Александровны Романовой, и тоже там выступали, и поэтому жизнь в нашем ЛИТО кипит, бурлит, и мы не остаемся в стороне. Раньше у нас была руководителем Татьяна Александровна Пушникова, выступлений тоже у нас было очень много. Мы очень тесно сотрудничаем с Натальей Королевой, руководителем литературного кружка в школе номер 3, и поэтому могу сказать, что стимул у нас есть. И очень много творческих идей.
Екатерина Александровна, а кто ваши коллеги по литературному объединению? Вот назовите, пожалуйста, кто входит в литературное объединение вот из наших сокольских поэтов, писателей?
Ну, конечно, я очень рада, что мне довелось работать и общаться с Иваном Барановым, который ушел от нас не так давно и был вообще очень замечательный человек, такой вот душевный, замечательный, очень стихи у него были. Вот. Ну, а сейчас в литературном объединении у нас тоже много замечательных литературных людей. Это Людмила Кузнецова, Александра Макурина, Марта Самохвалова, Зинаида Бараухина, Ирина Горская, Валентина Зуева. Еще Сергей Лопатов, тоже наш замечательный такой человечек, который пишет очень интересные стихи, и у него любовная лирика очень достойная.
Многие стихотворения, рассказы публикуются в «Сокольской правде», в литературной рубрике.
Да, очень многие стихи у нас выходят. Также последнюю пятницу месяца литературная подборка стихов и рассказов. Ну, за время существования ЛИТО, вот за последние годы у нас вышли 3 сборника стихов членов ЛИТО. Это «Смотрит желтеньким глазком белая ромашка», «Откровение» и 3-й сборник «От сердца к сердцу». Читателей в Соколе у нас есть, и в библиотеках их можно почитать.
Екатерина Александровна, почитайте еще, пожалуйста, что-нибудь.
Я хочу прочесть стихотворение «Зимнее». «И вновь уснул любимый город, устав от денной суеты, кует мороз колючим взором стальные по реке мосты. Явился шумным невидимкой, тряхнул колючей бородой, и полетели звезды льдинки навстречу удали ночной». Ну и поскольку я очень люблю осень, у меня есть 2 небольших стихотворения про осень. «Осенняя мелодия». «Осень в моем саду, осень палитрой красок, играет с листьями в чехарду под ветровой неласковый. Осень на первый лед сказкой радуга брошена, и журавлей полет памятью травам скошена». И еще одно из этой же серии. «Поступью плавной, безмолвная нежность к нам опустилась в леса, и, увядая, в сомненье мятежном чья-то поникнет краса, звуки тоскуя врываются в просень, уж на тропинке шурша стелет листву уходящая осень, мне повторяя прощай».
Екатерина Александровна, вот кроме написания стихов, какие у вас еще есть увлечения? Может быть, вам нравится работать на приусадебном участке? Или, может, еще какими-то видами творчества занимаетесь?
Ну, конечно, мое главное увлечение было это внуки, которые уже подросли, и им так сильно уход бабушки не требуется, но они с удовольствием всегда приезжают к нам с мужем на дачу, которая находится на берегу реки, и дом построил мой муж. Мы разбили участок, и дети с удовольствием там занимаются, бегают, ягоды у нас, цветы, поливают. В общем, это самое, наверное, главное, когда мы уезжаем на полгода в деревню. Ну, и я хочу прочесть стихотворение про деревню. «А мне б в деревню, край медовый, сквозь дрему леса прямиком, как прежде девочкой бедовой, смеясь умчаться босиком, где молока парного кружка и ломоть из ржаной муки, где убеленная старушка сгребает сено у реки, где бродят запахи хмельные в ветвях застенчивых берез и льются в травы луговые золотые струи летних гроз, где, заблудившись в сонной сине, роняет лучики рассвет, где в каждом сердце о России, где в каждом песне о судьбе».
Екатерина Александровна, может, у вас есть еще какие-то стихи, воспоминания вот о детстве, о юности вы хотели прочитать?
Да, вот стихотворение «Воспоминания». «Вспоминаю, вспоминаю, словно в детство попадаю на знакомое крылечко всем некрашенных дощечек. Там уютно и отрадно мама в кофточке нарядной со счастливой улыбкой над моей склонилась зыбкой. А вокруг родня девица, на весь род одна девица, круглолицая девчушка, дочка, доченька, Катюшка». Дни летели, мама пела, только зыбочка скрипела. Вновь весну сменило лето, только мамы больше нету. И еще одно стихотворение «Дорога в детство». Тихо в доме, только память по скрипучим половицам ходит босыми ногами и листает дней страницы. На стене портреты в раме, с них тревожными глазами наблюдает папа с мамой за своими сыновьями. Зябко дом сутулил плечи, на затылок сдвинув крышу. Говорят, что время лечит, говорят, все время спишет. Где-то ветер гулко всхлипнул, отозвавшись звоном стекол, и спасенье лишь в молитве, коль душа навек промокла. Растоплю пожарче печку, приоткрою дверку в детство, и с портрета смотрит вечность, согревая память сердца.
Спасибо большое, Екатерина Александровна. Дальнейших вам творческих успехов.
Героиней нашей сегодняшней передачи была сокольчанка Екатерина Александровна Коростелева, талантливая поэтесса, автор литературного поэтического сборника, приятная собеседница, интересный, творческий человек.
За рекой непогода, за рекою туманы, за холодным туманом где-то солнце встает. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет.
Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои.
Пусть проносятся годы упрямо,
только ты, моя мама, живи.
Разлетаются дети, это часто бывает. Кто на юг, кто на запад, много дел да забот. Только мама все помнит, мама не забывает. И на твой день рождения телеграмму пришлет.
Только мама все помнит, мама не забывает.
И на твой день рождения телеграмму пришлет.
Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои.
Пусть проносятся годы упрямо,
только ты, моя мама, живи.
Наша программа подходит к своему завершению. Сегодня над ней работали звукорежиссер Наталья Вахнина, автор и ведущая передачи Елена Боруздина. Всем удачи, весеннего праздничного настроения и до новых встреч на волнах радио «Сокола».